эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Неделя выдалась богатая. Столько добра россиянам навалили слуги народа, просто даже не знаешь, с какой стороны к этой куче подойти. Ну, начнем с жизни политической. То есть что значит политической? Политическая жизнь наша 5 лет накрывалась медным тазом и накрылась, наконец, ко всеобщему облегчению. Теперь только новости из Кремля, вокруг Кремля и, по преимуществу, во имя Кремля.
Очередная инициатива насчет третьего срока для президента Путина была направлена в Госдуму и Совет Федерации в минувший понедельник. Автором идеи на этот раз стало малоизвестное северо-осетинское общественное движение «Согласие и стабильность».
Вот удивительное дело. Зачем просить третьего срока для президента Путина, когда президент Путин несколько раз русским языком сказал, что на третий срок не пойдет? Депутаты приморские и питерские в ноги падали, не пойду, говорит. Губернатор Новгородский просил, губернатор Мариэлский просил, главный раввин Башкирии умолял. Наконец, Пал Палыч Бородин. Этот, кажется, по старой памяти мог бы и приказать. Но нет, просит как человека. А Путин им твердо: «Конституцию не изменю». А они все просят почему-то. Тупые, что ли? Или, наоборот, это мы тупые, что-то не понимаем? Потому что вообще-то, когда Путин чего-то на самом деле хочет, российский чиновный люд схватывает это с полуслова. А кто не схватывает, завтра приходит в себя на обочине, полный рот грязи, и скажи спасибо, что не в матросской тишине. То есть способности к убеждению у Путина имеются. А тут он 5 раз сказал «нет», а осетины из никому неизвестного движения «Согласие и стабильность» настаивают. Отчаянный народ. Слушайте, президента не боятся. Странно. Не послюнявит ли нам пальчик? Не понять ли, откуда ветер дует? Что говорит нам внутренний голос? А внутренний голос, гадина такая, говорит: «Вообще-то они сейчас озабочены поиском преемника, чтоб промеж своих власть передать. Но поскольку уже много лет, с ельцинских еще времен, шла кадровая игра на понижение, а с 2000 года никто выше Путина за километр не выживал, то и дотрахались мы до генерации Фродков, Миронов, Грызлов, Иванов. А на этих уже российское население, уж на что ко всему привычное, пальцем показывает и смеется. Есть еще, правда, Медведев, и фамилия подходящая, и если газком харизму ему поднадуть, то может сойти и за политика. Но тоже бабушка надвое сказала, удастся ли втюхать это ровное место электорату. Короче, на всякий случай, вариант с третьим путинским сроком совсем уж бросать не решились. Вот и возникают время от времени эдакие общественные движения, вовремя послюнявившие пальчик. Вот что говорит внутренний голос, гадина такая. По всему поэтому, надо ли говорить о том, что эта северо-осетинская инициатива нашла быструю и полную поддержку по всей вертикали. Иногда, правда, довольно парадоксально.
Как заявил сенатор Совета Федерации от парламента Северной Осетии Валерий Кадухов, в стране копится масса критическая, пропрезидентская. Конец цитаты.
Уважаемый сенатор Кадухов, Валерий Татразович, вы сами-то поняли, что сказали? Масса критическая, пропрезидентская. Ну, это, может, не сильнее Фауста Гёте, но тоже страшновато. Впрочем, самый главный ужастик для россиян подготовил вышеупомянутый спикер Миронов. Этот сказал так сказал.
Комментируя возникновение предложений о третьем президентском сроке Путина, Сергей Миронов заявил: «Люди хотят стабильности, а значит преемственности. Однако, добавил он, это не укладывается в правовое поле Российской Федерации».
Стабильность, не укладывающаяся в правовое поле Российской Федерации. Не пугали бы вы нас это в пору весеннего авитаминоза, Сергей Михайлович? И без того шатает. Впрочем, тут надо уточнить, что именно не укладывается в правовое поле – стабильность или преемственность? И главное, что имеет в виду наш защитник Выхухоля под этими понятиями? Потому что есть стабильность и преемственность смен времен года, а есть стабильность и преемственность морга. Стабильность в этом последнем случае заключается в том, что все лежат ровненько и никаких эксцессов не предвидится, а преемственность в смене дежурных по моргу. И этот политический морг, уже почти сооруженный, действительно не вполне вписывается в правовое поле Российской Федерации, о чем и горюет спикер Верхней Палаты. Не горюйте, товарищ Миронов, не рвите на себе Версаче, все будет тип-топ. Мы эти конституционные шероховатости уладим. Даешь третий срок, тем более, что президент только вошел во вкус и начинает руководить на местности уже по-настоящему.
По сообщению Тартас, в минувший понедельник во время встречи с вице-премьером Жуковым президент Путин особо озаботился качеством дорожного строительства на магистрали Чита-Хабаровск. «Как можно быстрее надо покрытие нормальное сделать», — сказал президент. «А то гальку набросают, щебень набросают, машины начинают ездить, все разбивается». Конец цитаты. В тот же день глава МЧС Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия» рассказал об участии президента России в выработке мер безопасности при строительстве нефтепровода вдоль северной части Байкала. Буквально на карте он нам показал то место и ту точку, которой надо заняться непосредственно, заявил Шойгу.
Ну, слава богу, президент указал министру пальцем точку на карте и вице-премьеру в рабочее время рассказал, как класть асфальт. Теперь за Байкал и трассу Чита-Хабаровск я спокоен. Но ведь велика Россия, а сколько у президента пальцев? А если с ногами? Притом ведь и не все советы даны. Страна ждет дальнейших указаний по всему фронту работ, и до 2008 года явно не успеть. Про яйценоскость еще пейзанам не рассказал отец наш. Когда сеять, куда жать? Физики-теоретики, как сироты, ждут помощи. Театру «Современник» можно посоветовать что-нибудь, что просто так ходить зря. А мелиораторы? А физкультурники? Не что Путин не друг физкультурников. Ну, плюс ближе к гробовой доске, сами понимаете, проблемы языкознания. Короче, без поправок в Конституцию не обойтись. Тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Владимир Владимирович, нашим вождем быть вам ныне и присно. Без вас мы тут совсем пропадем, духом в конец закиснем. Без вас, спотыкаясь на каждом шагу, брести нам убогим сквозь тьму. Без вас не отыщет на карте Шойгу, что точку, карту саму. Без вас в ботинок не вденем шнурок, в нос пальцем не попадем. А не согласны, на третий срок сами силком проведем. Если ж и снова будет отказ, вам не покажется мало. Короче, просим в последний раз и нового ждем сигнала.
Последнюю, с позволения сказать, инициативу снизу, но насчет референдума во имя любимого вождя, глава Северной Осетии Мамсуров назвал признаком проявления зрелости гражданского общества. Так что будем считать, нашу жизнь общественную мы более или менее отразили. Перейдем к жизни партийной. Партия «Единая Россия» пообещала давеча к осени представить изумленному миру предвыборную программу, с которой она победит на выборах в Госдуму в 2007 году, набрав, я думаю, около 70% голосов. Цифра сейчас уточняется там же, где пишется программа. Так вот, программа, значит, будет только к осени, но первая идеологическая помощь поступает в регионы уже сегодня.
На закрытом совещании в штаб-квартире партии секретарям региональных отделений вручили в качестве настольной книги труд под названием «Агитатор Единой России». Об этом сообщает газета «Коммерсант». Книга предлагает агитаторам, цитирую, «упаковывать идеологию Единой России по-коммунистически» и прямо использует левую риторику, пестря выражениями вроде «демократический народный патриотизм», «социальная справедливость», «прямой народный контроль» и «политика народного действия».
Ага. Кончаются, стало быть, шутки-прибаутки с правоцентризмом, и вся их шестилетняя риторика накрывается, наконец, звездой. Проржавелой такой привычной красной звездой. Ясный перец, скоро выборы, а за правоцентризм могут и по шее навалять. Вот и выкопали единороссы старую морковку с коммунистического огорода. Ближе к выборам взгромоздятся верхом на электорат и повесят ту морковку у электората перед носом, чтоб шел за нею и вез их в светлое будущее. А что? Старую номенклатуру «Ослик 70 лет вез», теперь пускай новую столько же везет, пока не сдохнет прямо под лозунгом «социальная справедливость». Нет, это дивная картина будет в 2007 году. Занимайте места посмотреть. Обитатели Рублевки, владельцы нефтянки и специалисты по куршевелям при участии центрального телевидения и, если надо, ОМОНа, показывают населению, что такое прямой народный контроль. Вау! Так, общественная жизнь у нас была, партийная была, теперь, как всегда, борьба с преступностью.
Реальный уровень коррупции в России превосходит эффект от развития экономики. Такое мнение высказал на 15-м съезде РСПП заместитель генпрокурора России Владимир Колесников. Коррумпированные чиновники, сказал он, добились того, что многие компании, которые легально ведут свой бизнес, боятся заявлять в прокуратуру по факту вымогательства. Конец цитаты.
Странные все-таки люди эти бизнесмены. Вот, кажется, что проще. Упала на тебя коррупционная крыша. Давит, требует взяток, шантажирует своими возможностями. Обратись в прокуратуру. Прилетят в масках ребятки размером с двустворчатый шкаф каждый. Положат коррупционеров лицом вниз. Потом следствие, весь преступный их корешок на божий свет вытащит. От губернатора до последнего братка. А потом честный суд даст им всем лет по несколько в назидание остальным коррупционерам. Правильно я говорю, Владимир Ильич? Товарищ генерал Колесников, ведь так и будет, правда? А чё ж бизнесмены не обращаются в прокуратуру, а? Сами-то как думаете? Что говорит нам внутренний голос? Уж не вас ли они боятся, Владимир Ильич? Не кажется ли этим бизнесменам, что прокуратура с этими коррумпированными чиновниками давно в одних саунах отдыхает и крышует вместе, и братки у них общие? А чё им так кажется? Как вы думаете, Владимир Ильич? Тут есть два варианта. Либо у российских бизнесменов, у всех разом, образовалась мания преследования, либо, ну, о втором варианте я даже думать не хочу, не то что говорить. Всякий, кто взглянет в прокурорские лица, с вашего персонально начиная, товарищ генерал, поймет, что этого просто быть не может. Пока прокурор Колесников выступал на съезде РСПП, борьба с преступностью не останавливалась ни на минуту. 7 лет тюрьмы получила от Симоновского суда юрист ЮКОСа Светлана Бахмина. Вообще-то раньше такие сроки женщины получали за убийство, да и то редко. А чтобы государство с размаху всем карательным аппаратом с такой силой упало на мать двоих малолетних детей, на юриста компании, не принимавшего никаких решений, это подтвердили на суде даже свидетели обвинения, такого еще не было. Но за 3 года у правосудия выработались такие стойкие рефлексы на слово «ЮКОС», что судья Корнеева договорилась в приговоре аж до строгого режима, хотя такого режима для женщин в УК РФ вообще не предусмотрено. Оговорилась жертва Фрейда. Язык предатель выбалтывает содержимое черепной коробочки. Есть ли у судьи Корнеевой малолетние дети, или просто дети, или просто душа, СМИ не сообщают. Вообще, я не поручусь за будущее всех национальных проектов, но один, неназванный вслух, реализуется блестяще. Все, что так или иначе связано с поддержкой Ходорковского, должно быть утрамбовано до сырой земли.
Указом главы Читинской и Забайкальской епархии РПЦ епископа Евстафия лишен сана священник Сергей Таратухин, назвавший Михаила Ходорковского политическим заключенным.
Ранее этого священника запретили в священнослужении, давая ему возможность, цитирую епископа Евстафия, осознать свою вину и покаяться. Но Таратухин не осознал. Что же до Евстафия? В каких отношениях он с небесным начальством, я не знаю, но с федеральным у него, видимо, все сложилось. И по советской традиции можно полагать, что епископский чин у этого господина не единственный. Время как-то все более проясняется, вы не находите? И очертания будущего выходят из тумана во всей красе. Стабильность в виде отмены политической жизни, придавленная позиция, левая риторика в сочетании с железной рукой. Все это настоятельно требует какого-то образа, не правда ли? И образ вплывает сам собою. И не в первый раз.
В Туруханском районе Красноярского края собираются восстановить пантеон, посвященный Сталину. Этот вопрос уже обсуждался на круглом столе по туризму в регионе. Утверждается, что это исключительно коммерческий проект для привлечения туристов.
Черт возьми, не восстановить ли немцам памятники Гитлеру? Туристов понаедет, будьте нати. Надо госпоже Меркель подарить идею. Как раз на саммите в бывшем Ленинграде. Будем развивать туризм вместе. Тему продолжит Игорь Иртеньев.
И вот опять я в Туруханском крае. Вокруг шумит зеленая тайга. Я здесь душой и телом отдыхаю, пускаться и не думая в бега. Проблема, что в Москве меня достали. Вдруг разом все ушли из головы. Спасибо вам, родной товарищ Сталин, за то, что здесь сидели в ссылке вы. На вас уже давно не держим зла мы, заслуги ваши очень велики, ведь вы из искры возжигали пламя, чтоб жарили на нем мы шашлыки. Вчера мы хоронили 2 туристов, обпились накануне вискаря. Один из них настолько был неистов, что чуть не сверг, как вы тогда царя. Товарищ Сталин, ваши пантеоны построим скоро мы по всей стране. Не зря моих сограждан миллионы о светлом том давно мечтают дне. Что им красоты Лондона и Рима? Сегодня суперфишка Турухан, любителей морального экстрима, позвал на отдых их рябой пахан.
Теперь уже по традиции несколько слов про обороноспособность. Точнее, про призыв в армию, потому что к обороноспособности все это, как вы понимаете, не имеет никакого отношения. Это уж гораздо ближе к гражданской войне.
Столичный военком Василий Красногорский предложил депутатам Мосгордумы инициировать поправки в федеральное законодательство, обязывающие граждан призывного возраста, не дожидаясь повестки из военного комиссариата, являться в военкомат после публикации в СМИ указа об очередном призыве, а не явившихся считать уклонистами. По информации газеты «Коммерсант», в Минобороны эту идею считают здравой.
Ну да. Как говорил персонаж Никиты Михалкова в фильме «Вокзал для двоих», сама. То есть киты, конечно, иногда выбрасываются на берег сами, но это все-таки отклонение, и все-таки киты. Впрочем, газета «Время новостей» рассказала недавно о рядовом в Красноярской части, которого военные психологи застали в процессе подготовки к ритуальному самоубийству. Вот в этом случае все сходится. В каком-то смысле призыв в нынешнюю армию вообще можно считать подготовкой к ритуальному самоубийству. Будем ждать добровольцев. Теперь коротко новости геополитики. Тут, как всегда, огромные достижения. Во-первых, назло буржуям Россия решила выдать 10 миллионов долларов палестинской автономии, то есть, читай, Хамасу. Мы исходим из того, что средства эти пойдут на социальные и гуманитарные нужды палестинского населения. Конец цитаты из МИДа. Вот прямо сейчас же все это пойдет палестинскому населению. На гвозди для шахидов. Считайте, что только что мы с вами, дорогие радиослушатели, скинулись на сотню терактов в Израиле. Мои поздравления. Впрочем, нам не привыкать. Да и надо же было куда-то девать 10 миллионов долларов. Итак, во-первых, помощь Хамасу, а во-вторых, ну, конечно, война с Хванчкарой и Кинзмараули. Лично я успел купить напоследок ящик хорошего грузинского вина и два ящика боржоми. Запасся как мог, потому что гарантировать скорое прекращение этой федеральной патологии, увы, не могу. Да, удивительным образом зоркий взор главного санитарного врача Онищенко падает на продукцию именно из тех стран, с которыми в данный момент собачится наша администрация. То в норвежском лососе что-то такое вдруг нездоровое обнаружит, то в грузинском вине. Санитар-то у нас с геополитической жилкой. Но главная Госдума тут вроде при чем? А нет. Специальное постановление приняли в поддержку жестких санитарных мер против Саакашвили, чтобы весь мир видел уровень интеллекта. Молодцы. Кстати, мы про Думу в этот раз ничего не сказали. Так все нормально, они работают, не волнуйтесь. Хванчкару вот запретили законодательно. Предложили в патриотических целях ужесточить штрафы за указание цен в евро и долларах. Путин Жириновского орденом наградил. Все хорошо. Да. Так вот, насчет грузинской минералки, ну, это, конечно, полная ку-ку, даже по нашим нехитрым санитарным меркам. Атака на Боржоми в стране, где население без ущерба для национальной идеи пьет метиловый спирт, это незабываемо. Теперь несколько слов недоумения по поводу полного распада федеральной вертикали в Соединенных Штатах Америки.
Самые престижные премии в области журналистики – пулитцеровские премии – вручены в США. Наибольшего числа наград, в том числе за журналистские расследования коррупции в высших эшелонах власти и о секретных тюрьмах ЦРУ за рубежом, удостоена столичная «Вашингтон-Пост». Газета «Нью-Йорк Таймс» отмечена за серию материалов о тайно санкционированном прослушивании телефонных разговоров тысяч граждан Соединенных Штатов.
Ну, одно слово – неуправляемая демократия. Ужас, хаос какой-то. А ведь звонили же им из администрации Буша, просили как людей не публиковать результаты расследования. Нет, опубликовали. И что же? Газета владельца не поменяла. Владелец на свободе, а теперь еще и высшую премию получили. По-нашему говоря, за антигосударственную деятельность. Ведь если кто пишет про коррупцию в верхах и злоупотребление в органах безопасности, это же враг, правда? Слава богу, у нас такое уже невозможно. Тьфу-тьфу-тьфу. Вырвались мы от них вперед напрямой. Только дым из задницы столбом. О развитии событий расскажут газеты 2016 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Альтернативную пулитцеровскую премию утвердил Союз журналистов «Единой России», сообщает журнал «Свобода слива». Премия называется «Бекендорфовская» и выдается за публикации, оставившие самый приятный осадок у партии власти. Первыми лауреатами «Бекендорфовки» стали столичное издание «Справедливая власть» за статью «Наша власть самая справедливая», журналисты из региональной газеты «Воскресная порка» за передовицу «Пороть нас надо» и кремлевская стенгазета «На вертикаль» за то, что она кремлевская газета «На вертикаль». Миллионным тиражом вышла в свет в издательстве «Шатун» новая книга «Агитатор возвращается». Это продолжение полюбившейся читателям серии о приключениях агитатора-единоросса, боевика «Агитатор разбушевался», саги «Агитатор в октябре», любовного романа «В постели с агитатором», мистическо-философского романа «Код агитатора» и сказки «Агитатор и кольцо всевластия». Новинка обещает стать бестселлером, сообщает вестник «Федеральное чтиво». Едва не закончился трагедией обычный воскресный ужин в семье россиянина Федора Морилко, постоянно работающего временно безработным, пишет газета «Вечерний пасашок». Федор привычно завершал день бутылочкой денатурата с лосьоном для ног, когда кто-то из друзей принес с собой пол-литра контрабандного боржоми. После первых же глотков минеральной отравы Федору и его гостям стало плохо, и они были доставлены в отделение острой токсикологии при институте имени Кахетинского.
И напоследок о неплохой идее, пришедшей в неплохую голову по случаю неплохой даты.
«Ленина можно похоронить, когда это не будет проблемой для старшего поколения», заявил журналистам уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин накануне очередной годовщины со дня рождения вождя большевистской революции. «Мавзолей пусть стоит», добавил Лукин. «Умные люди придумают, что там можно разместить». Конец цитаты.
Вот тут я с Владимиром Петровичем согласен. Насчет заполнения этой недвижимости больших проблем в России не предвидится. Уж чего-чего, а фараона под готовую пирамиду мы отыщем мигом. Ну что ж, с правами человека при Лукине легче не стало, но положение с юмором действительно заметно улучшилось. Счастья вам.
Вынос Ленина не горе, мы не станем возражать.
Не найдем Володи, что ли, в мавзолее полежать?
Запросто! Трепещите, бюрократы, либералы, урки!
Прет Топтыгин агитатор в кожаной тужурке.
Бизнесмен о взятках с дуру заявил в прокуратуру.
Но увидев эти лица, понял, лучше поделиться.
Естественно! За Онищенко горой, все грузинское долой!
Минералку и вино, и картину «Мимино».
Призывник, в военкомат ты без повестки приходи.
Сразу в форме с автоматом и деда с собой веди.
Во-во! Царствуй, гнут холопы спины, а гарант кабенится.
Но если просит осетины, то куда же он денется?
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».